Это гигабайты.
Да, еще есть. Можем.
Угу, хорошо. Значит, в 80-м году была создана вот эта группа «Поиск». Я просто позднее, уже в 83-м году, мне перед глазами появились эти материалы, когда мне предъявляли обвинение в уголовном деле. Там была вот эта справка из КГБ, что, значит, вот была создана для при 5-м управлении КГБ вот эта группа «Поиск», которая имела резидентов там в Прибалтике, на Украине, Белоруссии, Москва, Петербург, Екатеринбург, Армения, ну то есть вот по всей стране, по сути дела, были такие вот точки, и хотели 9 или 10 судов таких провести, где вот так вот выбрать каких-то Павликов Морозовых из наших рядов, и которые как бы осуждали бы нас, вот как бы говорили, вот они нас отвлекли от строительства коммунизма. То есть это была тактика вот этих вот ФСБшников, они исследовали нашу как бы среду, аудиторию, выбирали слабых людей, слабых в смысле слабых здоровьем, слабых психически, слабых, ну вот и здоровье психических, и давили на них, и говорили, давили на их родителей, была такая схема, они говорили родителям, вы должны их уговорить, чтобы они признали, что они потерпевшие, то есть они должны, что мы как бы нанесли им вред. А если вы их не признаете потерпевшими, они будут подсудимыми. Выбирайте. Ну, то есть, мы будем их судить тогда и посадим. Вот выбирайте, что для ваших детей лучше. Родителям говорили, что или они будут потерпевшими, и тогда они вот скажут, как Павлики Морозовы, и, так сказать, будут на свободе. Или мы их посадим, и вы будете страдать, и они будут страдать, и всем будет плохо. И родители предпринимали вот так вот. Это манипулирование такое происходило. И находили людей, у которых есть какие-то зацепки со здоровьем. Допустим, у нас в Москве тут нашли трех потерпевших таких потенциальных. Один был, ну, у обоих были какие-то психические определенные, ну, не сильные, но что-то было. Один там был в институте физкультуры учился, у него была травма позвоночника, борьбой занимался. И после этой травмы у него со здоровьем была там нервная система нарушена, то есть у него там сонливость была какая-то, его отчислили из института, но это легко было подогнать под, что он потерпел в результате, ну то есть изобразить из него потерпевшего в результате. Вторая женщина тоже была, она тоже в институте физкультуры училась, она была такая нервная достаточно девушка, и тоже как бы из нее можно было бы сделать психиатрический случай какой-то, ну то есть, что его довести до кондиции. И был еще один парень, который вот, ну то есть некоторые были такие, которые неустойчивые люди, их просто запугивали, или говорят, или ты сюда садись, или ты сюда садись. И люди вот вынуждены были выбирать, куда идти, или на эту скамейку, или на эту скамейку. Вот, в каждом городе находили пару таких человек, неустойчивых, и это означало, что можно было бы стряпать дело уголовное, что вот есть потерпевшие люди, можно лидеров организации выделить и их обвинить в том, что в результате деятельности организации людям нанесен вред здоровью. Тогда такая статья была, что в результате совершения религиозных обрядов был нанесен вред здоровью. Эта статья была мертвая, она, ну, практически не работала, и на нашем примере ее оживили. То есть она стала жить, как бы стали по ней осуждать. То есть раньше это было, что, ну, что это означало, что какие-то бабушки в церкви там душно, и они в результате совершения религиозных обрядов, они падают в обморок, им нанесен вред. Вот такие вот примерно случаи должны были быть. Но такого нигде не было. А вот тут вот они стали изобретать вот такое, как бы схему для подтасовок. И у нас вот то же самое предлагали нам вот такие вот вещи. То есть и так вот создавалось как бы, ну, противостояние определенное. То есть каких-то преданных убеждали, что они должны работать на КГБ, информировать, что где происходит, кто чего, чем занимается. Других вот сделали потерпевшими. И вот так вот было давление. Допустим, когда после отъезда вот Харикеш с вами Киртираджи пробыл в 80-м году, преданные собрались и решили, что надо зарегистрировать в Москве общество сознания Кришны. 80-й год. Первая попытка. Собрали, и наивные люди собрали список со своими данными и написали заявление уполномоченному по делам религии по городу Москве, такому-то. Мы просим нас зарегистрировать. Этот список был передан в КГБ. Никуда, естественно, никто не стал регистрировать. В КГБ был послан, и там начали вызывать по одному и говорить: вы состоите там, вас завербовали в американскую организацию, которая под надзором ЦРУ находится. Вы сейчас можете стать изменником Родины. Вы должны чистосердечно признаться, раскаяться во всем и сотрудничать на органы. Иначе мы вас посадим на много лет, как изменника Родины. Вот такие вот примерно были слова, песни, так сказать, и вот каждого вот из этого списка вызывали вот так вот, если вы не будете сотрудничать, мы вас с работы уволим, из института уволим, из комсомола уволим, и вы будете безработным, вас посадят за то, что вы не работаете. Тогда вообще сажали за то, что человек не работал, это была статья. То есть, можно, если человек откуда-то уволили, в общем, нигде не работает, просто могли посадить за то, что он не работает. Год был такой, статья до года, потом можно было ее воспроизводить еще дальше. Вот, то есть, вот такая была линия вот этого, стали за нами гоняться просто. То есть, любые наши мероприятия, собрания на квартирах, они стали сопровождаться набегами милиции, КГБ, которые приходили, всех переписывали, предупреждали. Ну, то есть, вот такое как бы запугивание шло. По линии уже сказали, что если мы вас еще раз поймаем, два раза, мы вас посадим. И люди, кто-то боялся, кто-то отсеивался. Вот и шел такой естественный отбор. Людей улавливали, отсеивали, запугивали. И, естественно, вот такое какое-то расслоение шло. Вот, 81-й год вот мы подали эту бумагу и начались преследования. В то время Харикеша с вами написал письмо о том, что лучше вообще жить в деревне. Проповедовать в городе, а жить в деревне. Ну, то есть, как бы жить в чистом месте, а проповедовать, приезжать и уезжать. Ну, то есть, вот, и он имел в виду, что в городе преследование в гораздо большей степени как бы легче проводить. Там все скучено, все просматривается, все как бы легко установить как бы такую слежку. Вот. И в это время группы преданных стали выезжать. И вот в это время было Куржиново образовано в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии. Там купили дома, дома были дешевые. Туда человек 100 приехало со всей России, разные преданные. Купили дома и там пытались организовать такую общину. То же самое, другие преданные поехали в другие места, в Грузию. Я вот поехал, тоже у меня получилось, что... А, еще важный момент. В это время преданные начали систематически работать над тем, чтобы переводить книги Шрилы Прабхупады на русский язык здесь, в России. В частности, первый импульс такой Матаджи Примавати сделал. Она знала английский язык. Ну, во-первых, Вишвамитра он перевел в устном варианте Бхагавад-гиту. То есть вот он ее наговорил, просто вот как бы в таком аудио-варианте, на пленке. Но переводить письменно это гораздо сложнее все. Это означает, там нужно, ну, как бы, чтобы это единый был целостный текст, грамматика, термины, там, грамматика. Потому что устно это мы просто как бы примерный смысл передаем, это легче. И вот Матаджи Примавати перевела, там нашла группу людей, ну, как бы, так сказать, она, грубо говоря, раздала по главам Бхагавад-гиту. И разные главы, разные люди передавали. Преданные. Кто преданный, кто не преданный. Трудно было сказать, кто преданный. То есть это, никакой границы не было еще. То есть это все были интересующимися людьми. Кто-то следовал практике, кто-то более серьезный, кто-то менее, кто-то начинал, кто-то курил, кто-то чего-то там, кто-то уже по 60 кругов повторял, кто-то по одному кругу, кто-то... Полное было такое, так сказать, разнообразие. И никаких систематических не было там занятий, каких-то книг не было. То есть все это было такое вот. Оно кто, где, как... Кто как, так сказать, у кого как что получится. И в это время, ну вот в условиях вот этой как бы, перевели первый раз Бхагавад-гиту, и потом попытались ее редактировать. Пришли к выводу, что разные главы совершенно в разном стиле как бы переведены, и они как бы не стыкуются друг с другом. То есть как вот... как разные школы перевода. То есть потом решили, что так не получится, что это не похоже на книгу. Ну, то есть вот когда одна глава одним человеком, другая другим, и они совершенно разный стиль, язык и так далее. Решили второй уже перевод делать. И в этот момент суды пошли. Да. То есть вот эта вот группа поиск начала уже делать карательные меры свои. То есть был суд в Москве в 82-м году, осенью 82-го года. А до этого было вот это массовое переселение преданных в сельские местности. В частности, в это время появились армянские преданные, Камала Мала, Атмананда. И они были такими очень быстрыми на подъем. И как только Хари Кришна с вами сказал, что надо переезжать в деревню, они первые переехали. В частности, они в Грузии, там Верхняя Сванетия есть такое место, где они в маленьком поселке поселились, поселок Цана. И вот они нам телеграфировали оттуда. Мы уже исполнили указания Хари Кришна с вами, гуру, и почему вы не едете? А в это время нам прислали божества первые сюда, в Москву. Божества Джаганатхи. Джаганатхи Нарисимхи божества были такие. И мы увидели, что ситуация такова, что могут сейчас арестовать все и божества забрать, и мы решили перевести божества вот в этот поселок, где Камала Мала был, в Верхней Сванетии. И мы поехали туда группой людей. Барадвадж там был, я, а был еще двое человек. Был среди нас вот этот один из нас, был вот этот человек, который работал на КГБ, как потом выяснилось, один из, так сказать, будущих потерпевших. И так сказать, мы поехали в эту Цану, приехали туда. Это, так сказать, далеко в горах, там вообще очень с трудом добрались, там уже там никакой транспорт не ходит, там, ну, то есть это высоко в горах, людей нет, поселок там, Цана, вот этот поселок, там нет электричества, живут одни сваны, это вот такая вот народность есть грузинская, они живут, зимой там нет электричества, там как бы вот этот вот снег падает, и эти провода все. Ну, то есть очень аскетичные условия, там горный ручей был, и там какой-то подвал дома был, в котором не было ни электричества, ни окон. А это была зима. Зима была, то есть это там градусов, ну, 15-20 было. И так вот, да. Ну вот там была такая печка, и мы или электричество потом как-то мы, нет, потом мы провели электричество, и там была печка еще, и вот мы вокруг этой печки электричество там гнездились, так сказать, но вернее так, там электричество... Нет, там свечи были, не было электричества. То есть дом такой, То есть там одна комната, две комнаты, предбанник. И это был подвал другого дома. То есть там был сверху еще какое-то строение. И вот мы там жили, так сказать. Нас было человек 8. То есть Камаламала, Атмананда, еще один преданный из Армении с женой, и нас четверо. Радвадж, я, вот этот Стас. Вот 8 человек мы там жили. Привезли божества, но там такая ситуация, что... Ну, то есть никаких удобств. То есть мы выходили, кидались в этот горный ручей.
Зимой.
Снег, потом забегали, что-то там растирались как-то так. Ну, в общем, там грелись там у этого огня. У нас из продуктов были мука, вода из реки, картофель и растительное масло. Они жили настолько аскетично, этот Камала-Мала, что они соли не добавляли даже. То есть была просто мука и вода. И вот из этого что-то они лепили, типа... Да, ну то есть такие какие-то вылепливали, что-то такое, и выжаривали каким-то без масла, без ничего. То есть растительное масло не добавлялось. То есть просто вода, мука, потом как-то оно прожаривалось, это был хлеб. И было еще... Ну, что же еще было? Сахар был. И какой-то был, типа, варенье было, что-то такое. Мы из этого делали, типа, чай. И там что-то делали с картошкой. Вот картофель, это основной. Было несколько мешков картофеля. И так вот жили достаточно, как бы, аскетично. И там начали переводить книги Шрилы Прабхупады. А там было несколько человек, которые знали английский. И вот там начался такой перевод книг, потому что Камала-Мала и Атмананда знали английский язык. И мы вот вместе переводили книги. Там, в частности, мы переводили «Учение Господа Чайтани» книгу. И причем так своеобразный вот этот Атмананда. Ты не знаешь Атмананду? Это брат Камала-Малы, старший. Такой очень своеобразный человек был, творческий. Он был такой, как бы, мистический такой человек. И, ну, то есть, вот он, так вот мы переводили, он читал текст, допустим, строку или предложение, потом медитировал. Потом, говорит, я улавливаю мысли, форму, которая заложена в этом тексте, и пытаюсь потом, они не очень хорошо говорили по-русски, английски, и потом другие люди доредактировали, мы вот это вот все это записывали в таком варианте. И потом этот вариант вышел, этой книги, там в этом варианте написано не сознание Кришны, а Кришна сознание. Если у вас встречалось такое вот издание, там было такое. И мы перевели эту книгу, то есть там вот примерно мы жили там около месяца, и повторяли мантру, и Атмананда, он, ну, у нас не было каких-то, ну, таких вот запасов чего-либо, то есть вот были какие-то продукты, вот небольшое количество, а все остальное, там ни магазина, ничего не было, то есть нужно было как-то ехать куда-то, что-то покупать, и Атмананда стал работать, чинить радиоаппаратуру у людей, там были приемники такие всякие вот, и он стал ремонтировать, ну, как бы подрабатывать, и мы за это давали там молоко, еще что-то там, продукты какие-то, вот, и он одному человеку не отремонтировал приемник, и тот его сдал, написал заявление в КГБ, что тут появились странные армяне, они что-то тут с радиоаппаратурой, и что-то там слушают неизвестное что-то, и странным образом еще кричат по ночам. Ну, то есть это было странно для жителей, что там рано утром люди идут, там что-то мантру повторяют, поют. Мы там, как бы, ну, в основном мы пели там, повторяли мантру, как бы общались, вот, читали книги, переводили. То есть у нас вот такая вот была деятельность, которая непонятна была этим преданным. Причем, как я уже говорю, окон не было, и мы вместо окна просто там полиэтиленом так завешивали. То есть было достаточно холодно. И там по утрам проходила корова, иногда она морду вот так вот просовывала в это окно. Так вот этот полиэтилен рогами прорывался, потом пришлось, приходилось опять его все заклеивать. То есть очень такая своеобразная была ситуация. Бородвадж, он побыл там с неделю и уехал, а мы остальные остались там жить. И то, что Атмананда стал там, ну вот как бы, ну как бы вызвал такие подозрения, к нам приехало через некоторое время из Кутаиси взвод милиции с автоматами. И стали всех допрашивать. Кто вы, что вы тут делаете, что вы тут, зачем вы собрались, ну, то есть вот все такие вопросы. Mm-hmm. Мы одеты были кто во что. Я вот был, допустим, в военной форме. У меня отец военный, я просто взял такую вот гимнастерку, ну, то есть была вот такая гимнастерка сверху, какие-то брюки, и это вызвало большие подозрения вообще, что, потому что, как потом мы выяснили, там где-то в горах был военный аэродром. Там летали самолеты, советские аэродромы, и они думали, что какие-то диверсанты, значит, здесь на нас подумали. И когда увидели вот эту военную форму, они подумали, что, значит, хотят туда пробраться, что-то там взорвать. Ну, короче говоря, нам поставили ультиматум за неделю выехать, сняться и выехать. Куда хотите. Вот, то есть, иначе мы, так сказать, ну, то есть, чтобы вас тут не было, значит, тут подозрительно все. Ну, то есть они точно не узнали. Мы поехали, я, Камала Мала и Атмананда поехали в Сухуми. Ну, то есть нас вот гонят реально, у нас статуса там нет никакого, ни прописки, ничего, и как бы все подозрительно выглядит. Но как бы это все неустойчиво было. И нас, ну, говорят, вот. Трое суток на то, чтобы мы выехали. Мы поехали в Сухуми, спустились туда вот как бы с гор, позвонили Киртираджу Прабу в Лондон, спросили, чего, как. Ну, сказали, что вот здесь вот такая ситуация, так сказать, вот люди подозрительно смотрят и так далее. А он нам сказал, что надо проповедовать там, где вы знаете язык людей, где люди вас понимают, принимают, это более эффективно. И Камала Мала с Атмананды поехали в Армению, я поехал на Украину. У меня там жили родственники на Украине, в Донецкой области. И, значит, и то есть они после этого мы как бы разъехались, они поехали туда в Армению. А я на Украину, и я поехал на Украину к родственникам, купил там дом в деревне за 1000 рублей. У меня были некие накопления там. Ну, то есть это тогда дом стоил 1000 рублей, это нормально, такой саманного кирпича. И несколько человек, в частности Сатананда, который вот ашрам был на Барышевском переулке, его мать, его сестра, мы договорились, и мы решили вместе как бы создать ферму на Украине, там такую, в сельской местности. И вот в этом доме, дом на отшибе, там село Большая Шишовка, Шахтерский район, Донецкая область. И вот в этой Шишовке мы, значит, приехали туда, ну такой дом нормальный, там, нам дали землю там, и мы думали там, мы хотели туда даже Ананта Шанти пригласить, но его арестовали вот в этот момент. Это был, его задержали и поместили в психбольницу. А до этого, чтобы просто сейчас пытаюсь сразу вспоминать, а до этого, как только Ананта Шанти стал вот саньяси, на него началась вот такая травля, так сказать, буквально. Его стали задерживать, предупреждать, и потом он вынужден был создать семью. Примерно через месяца два после принятия саньяси он вынужден был жениться формально. То есть там была такая девушка, Сати ее звали, инициированная была, она была как бы, так сказать, вот его женой формально, но потом эти отношения переросли из формальных в неформальные. Это плохо. Но для этого периода так сказать, было важным, то, что если бы не было сати, то вообще как бы связи не было. Вот его посадили, и никто не передачи, никто не может носить, никакой связи не было. То есть человек просто изолировался от общества. Вот. И в это время Ананта Шанти вот был в психбольнице. И мы купили там, значит, вот этот дом, поехали туда и начали сажать там, нам выделили землю 20 соток. И я там хотел работать, меня брали туда на работу, меня брали начальником гаража, по-моему, меня брали. Там такой колхоз был, и там, ну, так сказать,
образование было.
У меня было высшее образование, я закончил Московский авиационный институт по специальности конструктор космических летательных аппаратов. Такое техническая вещь была, но она меня привлекала вначале, но потом как-то я охладел уже к концу, к этому техническому творчеству. И как бы меня больше привлекали там психология, философия, религия, а вот эти вещи технические, они как бы утратили интерес. И, то есть у меня было техническое образование, мне сказали, ну вот начальник гаража Сатананда, он рисовал, пел, и там был Дом культуры, он решил вести круг, такой кружок для детей учить рисовать по изобразительному искусству. И так вот мы вроде как-то так спокойно жили там, так у нас духовная практика была там, значит, мы пели, читали книги, у нас были уже какие-то переводы, которые мы взяли с собой в этот момент. Уже было переведено 6 глав Бхагавадгиты, мы, так сказать, у нас были записи там, значит, мы так жили в этой деревне спокойно, и в этот момент в Москве начали вот эти уголовные преследования уже. В частности, было возбуждено дело уголовное. И там предъявлялись обвинения к Вишвамитре, Сатананде, который был со мной. Я проходил по этому делу тоже. Ну вот, по крайней мере, вот о трех человеках шла речь. И мы засеяли там огород огромный, думали, ну вот сейчас еще хотели туда других преданных пригласить. И в этот момент получилось так, что из Москвы, так сказать, когда там возбудили уголовное дело против Вишвамитры, сестра Сатананды, она написала, прислала телеграмму, что против вас возбуждено уголовное дело, вас ищут. Ну, в общем, так сказать, ну, типа того, что будьте осторожны. А в этом колхозе, в котором мы жили, все телеграммы проходили через председателя колхоза. Вот он получает такой телеграмм. Вас уголовное дело. Набирает, звонит в милицию, так сказать, там те звонят туда. И, в общем, короче говоря, мы сидим, читаем Бхагавадгиту, я помню, под забором там, под тыном таким каменным. Наш дом был на краю деревни, последняя по улице, так сказать, и дальше уже ничего не было. Мы сидим там спокойно, никто не мешает, смотрим, подъезжает черная «Волга». И выходят люди в милицейской форме там, и так далее. Но у нас все было, как бы, так сказать, мы жили очень таким конспиративным образом, все было спрятано. Вот где что, если что-то, что надо было прятать, вот книги, там записи, кассеты, все, изображения, все, что вот, у нас сейчас свободно, надо было прятать тогда. У нас было все спрятано, мы сидели, просто читали книгу, сразу мы ее в забор камнями заложили, и приходит милиция и говорит, вы знаете, вот на вас возбуждено уголовное дело, вы преступники, давайте продавайте дом и уезжайте. Даем вам одни сутки. За сутки вы должны продать дом. Если вы дом не продадите, мы сейчас вынуждены вас депортировать в Москву, там уголовное дело. Мы, говорит, подгоним трактор, бульдозер, и этот ваш дом, стену снесем, а потом вы его уже не продадите. Ну, то есть, вот нам предложили такой вариант. Или вы продаете нам за полцены, этот дом за 500 рублей.
Им?
Ну, колхозу.
А, колхозу.
Колхозу. Говорит, мы за 500 рублей у вас покупаем его, или вы уедете, мы снесем стену, и тогда у вас никто уже не купит ни за сколько. Вот мы вынуждены были продать им за полцены дом. И там нас вызвали в районное этот отделение милиции, там начали допрашивать, угрожать, там что-то запугивать тоже, такая вот какая-то детективная история была. Эта женщина-милиционер вытащила пистолет, угрожала сатанаде, там кричала. То есть вот такая вот история. Сказали, а завтра утром мы подгоним контейнер для вещей, мы все погрузим, купим вам билет, и вы поедете в Москву. То есть вот такая депортация была очень быстрая. А у нас там все было спрятано в каких-то тайниках, там где-то там в бане зарыто, там еще где-то в курятнике там все где-то запрятано. Мы думаем, как вообще, вот мы сейчас уедем, куда мы вернемся, мы сюда не вернемся. Вот такая какая-то была ситуация неопределенная. Или там доедем ли мы до Москвы, или не доедем до Москвы. В общем, была сложная такая ситуация. И мы пришли из этого отделения милиции, и было уже 12 часов ночи. Они сказали, завтра в 6 утра мы подгоним контейнер. Ну, чтобы грузить вещи, ну, то есть весь свой скарб, который вы привезли на трех человек, и все вывозить туда, в Москву опять. И мы решили как-то все, что у нас где-то было спрятано, чтобы, так как мы дом продали, это уже как бы не наша территория, мы решили это все вытащить и перепрятать там, сделать тайник какой-то за пределами этого, там лесок был рядом, роща такая, и вот мы решили там выкопать яму, значит, закопать там все как-то, сдрапировать. Потому что у нас ничего не нашли, поэтому, в общем, к нам претензий местных властей не было. И вот на следующее утро там тоже такая детективная история разыгралась. Мы встали в 3 часа где-то ночи и пошли, вот это все выкопали, перепрятали. И только как бы возвращаемся обратно во двор, заезжает машина милицейская. И они видят, что мы вот сапоги там у нас, там грязь на сапогах, потому что мы где-то что-то где-то откуда-то идем. Они говорят, откуда вы идете? Говорят, а вот там к речке ходили там то. А у них, оказывается, были там какие-то люди, которые за нами следили. И вот где-то мы что-то прятали, они это все, так сказать, смотрели и так далее. То есть это были как бы, то, что мы прятали, это были компрометирующие нас вещи. То есть вот, собственно, претензии были, что мы распространяем некое учение, некие запрещенные вещи. Если они найдутся, то нас осудят. Вот такая была именно ситуация. И они начали повторный обыск у нас опять. И в конце концов они вышли на этот лесок, потому что там им доложили, что мы там что-то закапывали. И вот они пришли туда, выкопали там то, что мы прятали, все это изъяли у нас. И они собрали весь этот колхоз. И там была такая сцена, значит, пришли люди, ну, так сказать, это летняя была пора, где-то май месяц примерно, как сейчас вот тепло на Украине. И говорят, вот сейчас мы разоблачили здесь шпионов. Они работают на ЦРУ. Сейчас вот мы вытащим и покажем, что вот они хотели вас тут... У этого сатанады нашли такой список детей, и там причем были дети председателя колхоза, каких-то важных. И вот, говорит, мы нашли список, вот этих людей хотели в жертву принести. Люди загудели, так сказать, то есть вот из нас делали таких вот врагов народа, шпионов, так сказать. Пришли люди с косами, с лопатами, с поля. И тут вот они зачитали этот список и говорят, вот этих детей хотели первыми принести в жертву. Ну, то есть, когда люди ничего не знают, им вот это вот вешают в лапшу. И люди, так сказать, сидят так, чешут голову, так сказать. И потом у нас, так сказать, изъяли кассеты. И говорят, вот кассеты. Тут, видимо, какие-то инструкции для вербовки там на нашей территории. Вот сейчас мы поставим, и вы услышите, чем они хотели вас тут как бы отравить. И, значит, поставили этот самый магнитофон, наш магнитофон, ставят кассету, народ стоит вот с косами, с лопатами, этот человек 40-50 у нас во дворе, ставят кассету, включают, и там начинают играть Говинда Мади Пуруша. Люди стоят, слушают. Говорит, когда инструкции-то будут? Ну, да, им говорят, что там какие-то будут, что-то там, как отравлять колодцы, там как еще прятают, как мины закладывают. То есть их напугали, что какие-то шпионские страсти такие. Они слушают, говорят, а музыка хорошая. Этот человек из милиции говорит, выключи музыку эту. Вот такая сцена была. И, ну, нас посадили, и, так сказать, люди начали нам сочувствовать там. Мы там раздали часть литературы, даже вот когда там люди стояли во дворе, мы, так сказать, то, что было, чтобы они не изъяли, вот взяли там кому-то там кассету дали, кому-то там, значит, какие-то листки из книги, кому-то еще что-то. Ну, то есть какой-то у нас произошел там такой процесс санкертоны. Вот. Но нас посадили и отправили в Москву. Дом продали, все, как бы, так сказать, закончили, ферма закончилась вот таким образом. То есть мы все посадили, засадили вот в мае, и уже думали, ну вот к осени все вырастет, и нас раз, продать, выехать и так далее. Приехали в Москву, я пошел на допрос, выяснил ситуацию, значит, что и как. Выяснили, что Вишвамитра, он был еще на свободе тогда, но что вот они как бы возбудили уголовное дело и предъявляют нам вот эти вот, что вы собираетесь незаконно и проповедуете учение, которое не соответствует учению коммунистической партии, вы подрываете устои строя, мы вообще должны вас, ну они так запугали, судить за измену родине, что вы тут проповедуете антикоммунизм, религию, что это запрещенное, вы разрушаете нам тут всю жизнь и так далее. Ну, то есть, призывали нас покаяться, начать работать на органы госбезопасности. Предаться, и сдаться, предаться, отречься и обличить оставшихся. То есть, у них были такие стандартные предложения. Вы, говорит, должны, ну, как бы, осознать содеянное, признать вину, раскаяться и начать работать на нас. Мы будем давать вам команды, вы будете выполнять. Вот такие вот предложения всегда давались. Иначе, говорит, мы вас посадим на многие годы. Вот. И так получилось, что Сатананда, он даже не пошел на допрос, потому что он опасался, что... Ну, то есть он такой был, как бы, осторожный человек. Ну, то есть, что, ну, то есть толку, говорит, от того, что я пойду еще, говорит, просто меня арестуют и все. Потому что на него было много показаний, что вот на его квартире происходили киртаны, ашрам был на квартире у него. То есть это как бы, ну, состав преступления был, так сказать. Ну, и тот, кому принадлежит квартира, он считался лидером. То есть он был руководителем. Руководителей статья была до 5 лет. Участникам до 2,5 лет, а руководителю до 5. То есть там было так. Руководитель группы, которая под видом религиозных обрядов наносит вред здоровью, там, ведет антисоциальную какую-то проповедь и так далее. Вот это такая статья. Сейчас ее, кстати, нет уже в Уголовном кодексе. Вот тогда она была. И нам, вот, так сказать, и Вишвамитре то же самое, так сказать, предъявили. И у него была квартирка такая маленькая, однокомнатная. И там тоже собирались, его тоже руководителем. И я вот сходил на допрос, на разведку, что называется, и после этого Сатананда решил вообще из Москвы как бы уехать куда-то. И он уехал в ботанический сад. Это Сочи, да? То есть есть там такой... Сочи, по-моему, это Сочи. Да, Сочи. Сочи, и там есть такой заповедник, называется Сочинск.
Красная
поляна? Ну, как-то, нет, это не Красная поляна, там был такой сочинский какой-то заповедник, дендрарий, там, ну, то есть там какой-то большой такой лес, в котором, так сказать, Сатананда туда уехал и поселился там в этом лесу. Его матушка поехала тоже и устроилась в Сочи работать там где-то в какой-то оранжерее, и она носила ему там просад.
А он в подполье?
А он шел в лес туда. Ну, то есть это было лето, там можно было в палатке жить.
Да, там в Сочи.
И я тоже какое-то время здесь побыл и тоже уехал туда, вот в Сочи, тайным образом туда. Мы стали жить там вдвоем, в этой палаточке, в лесу. Тоже, так сказать, у костра. простая жизнь. У нас была книга «Нектар наставлений», ну, вернее, такие листы были этой книги. Мы читали «Нектар наставлений», вот его изучали, так сказать. И так мы где-то там несколько, больше 2 месяцев прожили просто в лесу, вот так вот, как бы там вода была, ручей был рядом, крупы там подносила вот матушка Сатананды, и мы там как бы жили такими отшельниками, так сказать, вот, то есть такая, потом какие-то преданные из Москвы стали подтягиваться, подъезжать туда, тоже как бы, так сказать, в этот заповедник. Вот, это было с июня по сентябрь, июнь, июль, да, около 3 месяцев мы там прожили. И в какой-то момент времени, в этот момент уже уголовное дело дошло до стадии, когда Вишвамитру арестовали, он был в Москве, его арестовали, а Сатананда уехал, чтобы его не арестовали, и поэтому, вот, так сказать, Вишвамитру арестовали и стали следить за семьей Сатананды, чтобы как-то его задержать уже. То есть они хотели провести вот этот показательный процесс. Потерпевшие уже были, их, так сказать, ну, подготовили, и нужно было найти обвиняемых, руководителей в основном, активных участников. И в какой-то момент приехала сестра Сатананды и его тетка, тоже преданная. И они пошли к нам в этот заповедник, а там примерно от этого поселка до нашего места было 2 километра в горы идти. И вот они увидели, что они ходят в горы там каждый вечер. И по их следам, с собаками, наряд, милиции, в какой-то момент времени мы обнаружили, что мы там разговаривали с матерью Сатананды, а потом она пошла вниз, и в этот момент увидели, что там вот эти вот милиция с собаками, они там пытались найти нас, не могли найти, мы так там задрапировались в этом заповеднике, что, в общем, там на горке мы были, мы видели там, кто по дороге идет, и, в общем, могли принять меры, чтобы себя не обнаруживать. И вот пришла милиция, нас арестовали, повезли туда, в сочинский этот КПЗ, Сатананду арестовали и этапировали в Москву, а меня допросили и отпустили. То есть первый суд было 2 человека осуждено, то есть Вишвамитра и Сатананда. Вот, это было в сентябре 82 года. И, вернее так, его арестовали и по этапу послали в Москву. А я поехал на Украину, в эту большую Шишовку, откопал там какие-то вещи, которые мы спрятали, и тоже поехал в Москву. И собрал урожай, уже там кукуруза у нас выросла, там еще что-то. Ну, то есть я думал, что вот сейчас, ну, хоть что-то, так сказать, с этой фермы привезти. То есть у нас там были книги, кассеты какие-то закопанные, и вот мы все это, я вот это все погрузил и поехал в Москву. Приехал, и там как раз в этот момент был суд, через недели 3 примерно суд должен был быть. Первый суд над преданными в Москве, и тоже там такой детективный был сюжет. До этого я общался уже, вот сотрудник КГБ был известный такой, его звали полковник Белопотапов Эрнест Федорович. Он приходил ко мне в институт, когда я окончил институт и работал в институте преподавателем. И этот человек пришел ко мне, полковник
Белопотапов, да,
да, известная личность, предъявил мне документы и сказал: давай это самое, ты тут в нашем краснознаменном институте МАИ свил осиное гнездо империализма. Ты тут преподаешь и отравляешь юные души студентов. Ты тут вот как бы устроился, тут как бы наши секреты нашего коммунистического вот этого будущего, ракетную технику, так сказать, ты там, видимо, транслируешь как-то в ЦРУ. Ну, то есть вот сидел, мне вот это все говорил. Значит, ты должен отречься, раскаяться, дать подписку и работать на КГБ. Если ты не раскаешься, мы вынуждены будем тебя посадить на долгие годы. Ну, то есть это единое послание было постоянное такое у них, что вот ты должен или сесть на скамье подсудимых, или стать нашим агентом в рядах общества, которое, как бы, вот, так сказать, Шрила Прабхупада организовал. Вот, и этот Белопотапов, мы с ним так поговорили, я ему говорю: нет, я все-таки не буду на вас работать, Кришна с нами, мы победим. Вот я так дерзко ему так сказал, и он обиделся на меня немножко, так ушел. И потом, когда начался суд, а этот человек, Белопотапов, он был, то есть суд весь был инсценирован, как бы весь все за нитки КГБ дергал. То есть вот этот Белопотапов был, он оделся под клерка этого суда и был тем, кто впускал свидетелей и регулировал ситуацию, вот кого в зал суда запускать. То есть вот он был тем, кто-то дирижером таким. И вот никого из преданных в зал не пускали. Я пришел туда, у меня был такой портфель и там такой магнитофон. Я наивно думал, что буду сидеть, и магнитофон включу, и мы запишем, чтобы там этот суд, потом, чтобы как-то какие-то с правозащитниками как-то, ну, против этого всего выступать. Вот у меня такие наивные мысли были. И я пришел, на моем пути встает Белопотапов. Он говорит: ты-то куда идешь? Я говорю: ну, я же это самое, во-первых, меня допрашивали, у меня есть показания свидетельские, мне сказали, что мое имущество изъято, и там на суде решится его судьба. То есть там было конфисковано много чего, и все это сказали, суд будет решать, куда это, тебе отдать или изъять там и так далее. Я говорю: ну, у меня же там имущество, я должен присутствовать. Он говорит: нет, мы тебя не пустим и так далее. И так вот мы перепирались. Потом он вызвал милицию. Меня взяли и отвезли в отделение милиции местное. И он там еще милиционерам говорил: пожалуйста, его на неделю задержите, чтобы он не выходил, чтобы он не мешал суду здесь. А то тут как-то все плавное течение судебного этого события, оно нарушится. Я посидел в этой милиции, меня вызвали на допрос, спросили, чего. Я говорю: да вот он подумал, что я пьяный, а я не пьяный, я вообще нормально, все у меня хорошо, я вообще на самом деле свидетель, он меня с кем-то спутал. Раз, меня выпустили, я опять иду в суд. Захожу, там стоит этот Белопотапов, а у меня портфель там был под это, я его в первый раз оставил, портфель с этим магнитофоном. Ну, то есть там, как бы, вот перед залом суда есть такой, как бы, комната, где там сидят свидетели. Я опять захожу, Белопотапов на меня выпученными глазами говорит: ты как вообще, бежал что ли оттуда? Я говорю: да нет, я в общем-то ничего не нарушал, меня просто отпустили, потому что я все в правовых рамках. Значит, опять начинается ситуация там такая, он звонит в милицию, они говорят: а мы его допросили, он не пьяный, все нормально, почему мы его должны задерживать? Потом он звонит туда куда-то начальнику в КГБ и говорит: меня милиция не слушает. Тут они, говорит, в местное отделение, они не могут задержать. Тут, говорит, вот преступника я выделил, они его не задержали, говорит, его отпустили, говорит. Ну, то есть он начал пытаться давить на своего начальника, тот начальник на отделение милиции. Говорит: сейчас мы, говорит, здесь создадим состав правонарушения, его опять надо посадить. И они изобразили там сцену такую, будто бы там было два сотрудника КГБ. Этот Белопотапов подошел ко мне и изобразил, будто бы я его ударил. То есть, вот, как будто бы он падает. Вот я его ударил, он падает с таким, так сказать, ну, картина так вот, как вот спектакль. И кричит: он меня ударил, драка, задержите его. Вбегают два человека, меня задерживают и говорят: вот этот человек меня избил, хулиганство, прошу его задержать. Ну, то есть вот такая сцена была, ну, то есть вот, ну, как спектакль такой. И когда мы шли по лестнице, я еще раз и ударил этого Белопотапова. Я говорю: ну, думаю, он идет впереди меня, так сказать. Я думаю, ну, раз меня задержали уже за это, я его пнул ногой, он тут полетел по лестнице, так сказать. Опять меня привели в это же отделение. И уже задержали меня на 2 дня. То есть меня, значит, там еще Санака Кумар был задержан. То есть всех преданных, которые туда приходили, хотели как-то там, ну, помочь преданным, поддержать, как-то что-то опровергнуть. Их никого не пустили, то есть суд был закрытым. Ну, то есть вот меня в зал суда не пустили. На следующее утро меня все-таки через два дня меня выпустили. И уже мне сказали, что вот суд был, Вишвамитре дали 4,5 года, и Сатананде 2,5 года. То есть вот их осудили, хотя там особых доказательств каких-то не было. Но вот все это было сфабриковано так вот. И, так сказать, такой спектакль в целом был. И я пришел из этого КПЗ, и тут как раз приехал Яги При, или Нитай Читани, он как раз был в Днепропетровске, вот я прямо сюда пришел, мы с ним разговаривали там. А у них еще на Украине ничего там не было такого, то есть там сначала в России было, потом стали на Украине эти вещи делать. Вот, и вот это был первый суд такой, осудили преданных, И следующее дело уголовное хотели на тех, на кого в ходе заседания материал появился, такой вот, ну, какие-то показания других людей, они говорят, вот этот организовывал, этот приглашал, этот там читал лекции, вот они как бы по этим показаниям следующий суд наметили. Еще там 5 человек они наметили. И я уже был там как руководитель, тоже шел, на меня был материал. То есть на первом суде там не было данных, а на второй они сказали, что вот ты уже пойдешь там как руководитель группы, тоже 5 лет тебе, готовься. И вот был вот этот период, это был 82-й год, где-то ноябрь месяц вот этот суд прошел. И за вот этот с ноября 82-го по апрель 83-го года вот какое-то было в Москве такое, начались преследования, то есть люди были запуганы, преданные, и в этот момент мы все-таки перевели Бхагавадгиту на русский язык, вот за эти примерно 9 месяцев, где-то вот так вот мы интенсивно работали, перевели, сделали новое издание Бхагавадгиты. То есть новые, вот один человек, там, вернее, один был редактор, один переводчик, и мы от начала до конца это все перевели и послали одну преданную, которая должна была вывести это все в Швецию и там напечатать. И вот когда она ехала в Швецию, у нее это изъяли, этот, так сказать, экземпляр, переведенный Бхагавадгита. И с другой стороны, в этот момент параллельно в Швеции одна русская девушка переводила Бхагавадгиту тоже. И она перевела, и это вот издание было напечатано в 83-м году. И это послужило толчком к дальнейшим преследованиям. То есть вот Бхагавадгита на русском языке, вот такое маленькое издание, карманное, может быть, ты видел. То есть совсем вот такое вот, такое вот тоненькое, на тонкой бумаге. Было издано в Индии.
Я видел, как они вот этот перевод, они в Украине, Читапепеву, они его, которые привозили с Армении, печатали они там.
Да.
И их потом нарезали и делали
это, вот такие маленькие книги. Это делали, это самопереплетенные были, это да, как да, бы да, самодельные. Да, а это, вот это еще раньше было, это было издано в Индии, и вот эти...
Она в мягком переплете, да?
Нет, это в твердом. Это было такое вот издание, как вот этот словарь маленький такой. Ну, то есть оно совсем вот такое, как бы в карман входило.
Ну, я понял. Ну, то есть Шриша Панишат,
да,
твердое.
Вот только, старая Шриша Панишат. Да. Но оно, естественно, потолще было. И на такой папиросной бумаге, за счет этого она тонкая была. И вот это издали в Индии, первое издание. И это вот второй суд, когда был, это вот уже нам предъявляли, что вы незаконно издали Бхагавадгиту, перевели. Там и она вышла, это вот привело это вот КГБшника вообще в такое состояние ярости, что вот они как бы борются, а книги выходят при этом. Книги появились, то есть вообще не было книг до этого, а теперь появилась книга на русском языке Бхагавадгита. Поэтому они провели второй суд, на котором судили 5 человек. Вот. Помимо меня там были еще Примавати, Вришни, Анака Дундубхит. 6 человек, вернее, было там. 5 и один был сумасшедший. Это был этот самый Ашутош, Ашутоша,
да.
Слышал?
Да.
Вот Ашутоша, его сразу признали сумасшедшим, и его как бы не судили, его отправили в психбольницу, признали его больным, а 5 человек судили. И, значит, но до этого история такая была. В апреле этого 83-го года я снялся и поехал на другую ферму в Краснодарском крае. Преданные организации купили дом, там был Видура. Видуру ты знаешь? Слышал?
Да, я его знаю.
Видуру Прабу там был и сестра Сатананды. Они купили дом в Краснодарском крае, село, станица Эриванская, это Абинский район. И там они купили дом и тоже как бы так мирно жили. Я тоже приехал на это, и я почувствовал, что сейчас там будут арестовывать в Москве, нет смысла там сидеть, ждать, пока арестуют. И решил уехать на эту ферму, и там, как бы, так сказать, простая жизнь, возвышенное мышление, жить спокойно. И вот я уехал тоже из Москвы, и там мы жили на этой ферме в Эриванской. Там у нас была корова, Видора купил корову, была собака-овчарка, и было человек 6 нас там жило. Тоже у нас там был огород, все, в общем, там такая, так сказать, проводили службы, пели. Видура был, устроился на работу в школу, в сельскую, вот в этой станице. Он был замдиректора школы и преподавал 4 предмета. И он меня устроил преподавателем на 5 предметов. Математика, физика, география, труд, военное дело, физкультура. Вообще, короче, мы должны были возглавить эту школу. Все к этому двигалось. То есть мы хотели, да, то есть он вел там военное дело, физкультуру, географию и литературу. А я еще там ряд предметов. И мы уже готовились. Ну, вот как бы это было летом, и с начала учебного года начать преподавать. Там он сделал полезные вещи, научил меня доить корову, Видура. Выяснилось, что наши женщины, вот эти вот, сестра Сатананды, жена Видуры и другие, они боятся вообще к коровам подходить. И не то что доить, они как бы их не, как бы, ну, в общем, короче, корова есть, а они не могут доить. Видура передал мне эту практику, и мы начали по очереди доить эту корову, жить. Потом мне довелось там пасти стадо коров. То есть тоже такая жизнь получилась хорошая, что там в этой станице, там не было пастуха, и каждый, кто туда свою корову в стадо отдавал, он должен был раз там в какой-то период или 2 раза в неделю вот выводить это стадо коров и туда, значит, как-то... Да, вот я там с коровами, значит, доим, так сказать, мирно, спокойно, живем, так сказать, никаких проблем. Но там в Москве уже там замышлялось дело, так сказать, и уже меня, я был в розыске, дело было возбуждено, меня уже искали там. Вот такая вот была ситуация, то есть. И в конце лета приехали рано утром люди из комитета госбезопасности, из МВД, с собаками, с автоматами, и меня арестовали. Приехали, говорят, вот на вас дело. Ну там все это было тоже хитро сделано. Провели обыск у нас, ничего не нашли. Потом говорят, вам надо проехать в отделение милиции, там подписать протокол. Мы приехали с Видорой в отделение, и мне предъявили обвинение, говорят, вы вот в розыске, на вас возбуждено дело в Москве, так сказать, мы должны вас этапом послать туда и так далее. Вот и меня посадили в краснодарскую тюрьму, и потом, значит, этапом до Москвы я поехал уже. Вот, то есть это 83-й год, мы дошли. Я чувствую, время уже 10-й час,
да, он,
остановимся на этом.
Да.
То есть арест, 83-й год. Вот. Ну давай тогда мы на следующий раз оставим и, так сказать, какую-то эту детективную базу завершим. Я, может быть, вспомню какие-то вещи, которые, так сказать, как-то упустились.
Спасибо.